Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Евангельские чтения».
Слушайте нас ежедневно с 12 до часу ночи по московскому времени в диапазоне FM на частоте 72,92 МГц, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Трансляция в сети интернет на сайтах oglavnom.com и radonezh.ru.
Сегодня в нашей программе Евангелие от Матфея, главы 21 и 22. Читает игумен Валерий Ларичев. Продолжит программу ведущий Александр Андрианов чтением глав из книги святителя Николая Сербского «Беседы под горой». И в завершении программы Владимир Заманский читает поучение преподобного старца Силуана Афонского. Евангелие от Матфея, главы 21 и 22. У микрофона игумен Валерий Ларичев.
Глава 21. И когда приблизились к Иерусалиму и пришли в Вифагию, горе Елеонской, тогда Иисус послал двух учеников, сказав им: «Пойдите в селение, которое прямо перед вами, и тотчас найдете ослицу привязанную и молодого осла с нею. Отвязав, приведите ко мне. И если кто скажет вам что-нибудь, отвечайте, что они надобны Господу, и тотчас пошлет их. Все же сие было, да сбудется реченное через пророка, который говорит: скажите дщери Сионовой, се царь твой грядет к тебе кроткий, сидя на ослице и молодом осле, сыне подъеремной». Ученики пошли и поступили так, как повелел им Иисус. Привели ослицу и молодого осла, и положили на них одежды свои, и он сел поверх их. Множество же народа постилали свои одежды по дороге, а другие резали ветви с дерев и постилали по дороге. Народ же, предшествовавший и сопровождавший, восклицал: «Осанна сыну Давидову! Благословен грядущий во имя Господне! Осанна в вышних!» И когда вошел он в Иерусалим, весь город пришел в движение и говорил: «Кто сей?» Народ же говорил: «Сей есть Иисус, пророк из Назарета Галилейского». И вошел Иисус в храм Божий и выгнал всех продающих и покупающих в храме, и опрокинул столы миновщиков и скамьи продающих голубей, и говорил им: «Написано: дом мой домом молитвы наречется, а вы сделали его вертепом разбойников». И приступили к нему в храме слепые и хромые, и он исцелил их. Видев же первосвященники и книжники чудеса, которые он сотворил, и детей, восклицающих в храме и говорящих: «Осанна сыну Давидову», вознегодовали и сказали ему: «Слышишь ли, что они говорят?» Иисус же говорит им: «Да, разве вы никогда не читали: из уст младенцев и грудных детей ты устроил хвалу?» И, оставив их, вышел вон из города в Вифанию и провел там ночь. Поутру же, возвращаясь в город, взалкал, и, увидев при дороге одну смоковницу, подошел к ней и, ничего не найдя на ней, кроме одних листьев, говорит ей: «Да не будет же впредь от тебя плода вовек». И смоковница тотчас засохла. Увидев это, ученики удивились и говорили: «Как это тотчас засохла смоковница?» Иисус же сказал им в ответ: «Истинно говорю вам, если будете иметь веру и не усомнитесь, не только сделаете то, что сделано со смоковницею, но если и горе сей скажете: поднимись и ввергнись в море, будет. И все, чего не попросите в молитве с верою, получите». И когда пришел он в храм и учил, приступили к нему первосвященники и старейшины народа и сказали: «Какою властью ты это делаешь, и кто тебе дал такую власть?» Иисус сказал им в ответ: «Спрошу и я вас об одном. Если о том скажете мне, то и я вам скажу, какую властью это делаю. Крещение Иоаннова откуда было, с небес или от человека?» Они же рассуждали между собою: «Если скажем с небес, то он скажет нам: почему же вы не поверили ему? А если сказать от человеков, боимся народа, ибо все почитают Иоанна за пророка». И сказали в ответ Иисусу: «Не знаем». Сказал им и он: «И я вам не скажу, какою властью это делаю. А как вам кажется, у одного человека было два сына, и он, подойдя к первому, сказал: сын, пойди сегодня работай в винограднике моем. Но он сказал в ответ: не хочу, а после, раскаявшись, пошел. И, подойдя к другому, он сказал тоже. Этот сказал в ответ: иду, государь, и не пошел. Который из двух исполнил волю отца? Говорят ему: первый. Иисус говорит им: истинно говорю вам, что мытари и блудницы вперед вас идут в Царство Божие, ибо пришел к вам Иоанн путем праведности, и вы не поверили ему, а мытари и блудницы поверили ему. Вы же, и видев это, не раскаялись после, чтобы поверить ему. Выслушайте другую притчу. Был некоторый хозяин дома, который насадил виноградник, обнес его оградою, выкопал в нем точило, построил башню и, отдав его виноградарям, отлучился. Когда же приблизилось время плодов, он послал своих слуг к виноградарям взять свои плоды. Виноградари, схватив слуг его, иного прибили, иного убили, а иного побили камнями. Опять послал он других слуг больше прежнего, и с ними поступили так же. Наконец послал он к ним своего сына, говоря: «Постыдятся сына моего». Но виноградари, увидев сына, сказали друг другу: «Это наследник, пойдем убьем его и завладеем наследством его». И, схватив его, вывели вон из виноградника и убили. Итак, когда придет хозяин виноградника, что сделает он с этими виноградарями? Говорят ему: «Злодея всех предаст злой смерти, а виноградник отдаст другим виноградарям, которые будут отдавать ему плоды во времена свои». Иисус говорит им: «Неужели вы никогда не читали в Писании: камень, который отвергли строители, тот самый сделался главою угла? Это от Господа, и есть дивно в очах наших. Потому сказываю вам, что отнимется от вас Царство Божие, и дано будет народу, приносящему плоды его. И тот, кто упадет на этот камень, разобьется, а на кого он упадет, того раздавит». И, слышав притчи его, первосвященники и фарисеи поняли, что он о них говорит, и старались схватить его, но побоялись народа, потому что его почитали за пророка. Глава 22. Иисус, продолжая говорить им притчами, сказал: «Царство небесное подобно человеку-царю, который сделал брачный пир для сына своего и послал рабов своих звать званных на брачный пир, и не хотели прийти. Опять послал других рабов, сказав: «Скажите званым: вот я приготовил обед мой, тельцы мои, и что откормлено, заколото, и все готово. Приходите на брачный пир». Но они, пренебрегши то, пошли, кто на поле свое, а кто на торговлю свою. Прочие же, схватив рабов его, оскорбили и убили их. Услышав о сем, царь разгневался и, послав войска свои, истребил убийц оных и сжег город их. Тогда говорит он рабам своим: «Брачный пир готов, а званые не были достойны. Итак, пойдите на распутье, и всех, кого найдете, зовите на брачный пир». И рабы те, выйдя на дороги, собрали всех, кого только нашли, и злых, и добрых, и брачный пир наполнился возлежащими. Царь, войдя посмотреть возлежащих, увидел там человека, одетого не в брачную одежду, и говорит ему: «Друг, к «Как ты вошел сюда не в брачной одежде?» Он же молчал. Тогда сказал царь слугам, связав ему руки и ноги, «Возьмите его и бросьте во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов. Ибо много званных, а мало избранных». Тогда фарисеи пошли и совещались, как бы уловить его в словах, и посылают к нему учеников своих с иродианами, говоря, «Учитель, мы знаем, что ты справедлив и истинно пути Божию учишь, и не заботишься об угождении кому-либо, ибо не смотришь ни на какое лицо. Итак, скажи нам, как тебе кажется, позволительно ли давать подать кесарю или нет?» Но Иисус, видя лукавство их, сказал, «Что искушаете меня, лицемеры? Покажите мне монету, которую платится подать». Они принесли ему динарий и говорит им, «Чье это изображение и надпись?» Говорят ему, «Кесаревы». Тогда говорит им, «Итак, отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу». Услышав это, они удивились и, оставив его, ушли. В тот день приступили к нему саддукеи, которые говорят, что нет воскресения, и спросили его, «Учитель, Моисей сказал, если кто умрет, не имея детей, то брат его пусть возьмет за себя жену его и восстановит семя брату своему. Было у нас 7 братьев. Первый, женившись, умер и, не имея детей, оставил жену свою брату своему. Подобно и второй, и третий, даже до 7-го. После же всех умерла и жена. Итак, в воскресенье, которого из 7 будет она женою, ибо все имели ее». Иисус сказал им в ответ, «Заблуждаетесь, не зная Писаний, ни силы Божией. Ибо в воскресенье не женятся, не выходят замуж, но пребывают, как ангелы Божии на небесах. А о воскресении мертвых не читали ли вы, реченного вам Богом? Я – Бог Авраама и Бог Исаака и Бог Иакова. Бог не есть Бог мертвых, но живых». И, слыша, народ дивился учению его. А фарисеи, услышав, что он привел саддукеев в молчание, собрались вместе. И один из них, законник, искушая его, спросил, говоря, «Учитель, какая наибольшая заповедь в законе?» Иисус сказал ему, «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею и всем разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь. Вторая же подобная ей – возлюби ближнего твоего, как самого себя. На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки». Когда же собрались фарисеи, Иисус спросил их, «Что вы думаете о Христе? Чей он сын?» Говорят ему, «Давидов». Говорит им, «Как же Давид по вдохновению называет его Господом, когда говорит, «Сказал Господь Господу моему, сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих». Итак, если Давид называет его Господом, как же он сын ему? И никто не мог отвечать ему ни слова. И с того дня никто уже не смел спрашивать его.
В эфире программа «Евангельские чтения». Предлагаем вашему вниманию чтение глав из книги святителя Николая Сербского «Беседы под горой». У микрофона ведущий Александр Андрианов.
О крови праведника. Слово в день памяти первомученика архидиакона Стефана. Стефан Иудеи. Вы всегда противитесь Духу Святому, как отцы ваши, так и вы. И побивали камнями Стефана, который молился и говорил: «Господи Иисусе, прими дух мой», и, преклонив колени, воскликнул громким голосом: «Господи, не вмени им греха сего», и, сказав сие, почил. Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Праведный своею верою жив будет. Вера наша, дорогие братья, утвердилась на крови ее основателя и его апостолов, на крови тех героических душ, которые время от времени Бог посылает людям, чтобы сделать род человеческий лучше и благороднее. Подобно тому, как молодому растению требуется много влаги для роста и укрепления, так и всякая вера в молодости своей требует много крови, причем крови праведной. А наша вера, самая благородная среди других верований, потребовала и самой благородной крови для своего возрастания. Такова уж судьба, братья, нашего рода, что самые великие из людей жертвуют своими жизнями, чтобы малые и худшие могли жить. Принося в жертву своих лучших сынов, люди спасают себя. Все наилучшее, что род людской смог взрастить, он должен был принести в жертву ради искупления большинства. Потому-то с древнейших времен люди верили, что только кровь праведников может спасти и искупить вину. Великие люди приходят в мир вовсе не для того, чтобы наслаждаться радостями мира, но для того, чтобы открыть их простым людям и дать им возможность наслаждаться ими. Однако простые люди зачастую их не понимают и не слушают, и даже гонят их, мучают и предают смерти сотнями способов. Но Бог хочет, любезные братья мои, чтобы великие люди после смерти стали еще более великими, более еще могущественными и красноречивыми. Когда уста их замолкают, их кровь начинает взывать, и она заставляет людей сойти с дорог, на которых они то блуждают, то ломятся напролом. И только тогда люди со стыдом и покаянием возвращаются на то место, где пролили кровь великого человека, воздвигают ему памятник, и только тогда отправляются тем путем, который он, посланник Божий, указывал им еще при жизни своей. Израильский народ предал смерти по очереди всех своих пророков, а когда никого из них не осталось больше в живых, стал воздвигать им памятники. Греческий народ дал чашу яда своему величайшему сыну, чьим именем клялись умнейшие из людей последующих времен. Да и мы, сербы, должны краснеть от стыда над некоторыми страницами нашей истории, на которых записаны имена тех, кто многим или всем пожертвовал на благо своего народа, но которых народ не оценил по заслугам. История других народов тоже дает довольно много примеров невинных жертв и страданий праведников. Однако зачем искать другие примеры, когда есть пример нашего Спасителя. Его жизнь — череда жертв ради рода человеческого и череда неправд человеческого рода по отношению к Нему. Смерть Спасителя есть не что иное, как печать и венец Его жертвы и Его страданий. Спаситель знал, что Его дело величайшее, и поэтому требует наибольшей жертвы. Христос предвидел Голгофу и для Себя, и для Своих последователей, поэтому Он и предупреждал их о предстоящем. Христос говорил им, что всем тем, кто хочет быть солью и светом земли, уготовано быть людьми гонимыми, неправедно судимыми и мучимыми. Он подбадривал их, чтобы им не дрогнуть в мучениях. Своих последователей, которые за Его дело принесут величайшую жертву, Христос утешал, говоря, что они станут величайшими примерами в истории человеческого рода. Однако ученики Его не поняли проповеди о таком щедром жертвовании. Они полагали, как и остальные их соотечественники, что Царство Божие падет, как манна небесная, без человеческого труда и усилий. Только намного позже стали ясны им слова их Учителя. Позже, когда они увидели Его на кресте, или еще позже, когда Дух Святой стал и их побуждать к жертве. Теперь мы видим, как они один за другим приносили себя в жертву за великое дело Божие. Таким образом, жертва одного побудила к жертвам десяток, этот десяток — сотню других, эта сотня — тысячу, покуда вера наша не укрепилась в мире настолько, что больше не требовала кровавых жертв. Мы часто с радостью размышляем о той младенческой поре нашей веры, точно так же, как с радостью вспоминаем свою собственную молодость. И сегодняшнее празднование одного из тех мучеников, которые кровью своей споспешествовали возрастанию нашей веры, напоминает нам о тех первых днях, когда на свет появилась Церковь Христова. Давайте же, братья, мысленно перенесемся на минуту в то время. Судьи Христовы ошибочно полагали, что, распяв своего великого противника, они и дело его уничтожат. Однако закваска была брошена. Прошло немного времени, как тайное стало явным. К тем судьям израильским стали приводить каких-то людей, которые по Иерусалиму и окрестностям тревожили народ известием, что распятый пророк из Назарета — воскрес и живет. Это были ученики Христовы. Правители были удивлены, видя перед собой людей простых, неученых, бедных, которые пламенно и решительно говорили об Иисусе как о посланнике Божьем и о пути жизни, который Он проповедовал, как о единственном пути спасения. Последователи Иисуса стали предавать суду и казнить, а потом устроили беспощадные гонения. Но все было напрасно. Апостолы новой веры не отступали, не страшились, а продолжали обращать людей на свою сторону. Число апостолов было невелико, их возможности были ничтожны, однако их сила была не в числе, но в непоколебимой вере в скорую победу Иисуса над миром, в скорое пришествие Царства Божьего. Эта непоколебимая вера переполняла их души, ею они укреплялись на совместных молитвах, ею воодушевлялись и утешались в тяжкие дни гонений и страданий. Эта вера превращала бедных рыбаков галилейских в непобедимых и красноречивых сторонников Христа. Такими были все они, таким был и молодой Стефан. Юноша, с лицом как у ангела, Стефан был так отважен и так красноречив, что его противники вынуждены были действовать против него обманом и клеветой. Они обвинили его в хуле на старую израильскую веру. Его привели на суд, и он, беззащитный, попытался обратить в свою веру тех, кто его судил. Приговор суда — страшный приговор. Последовал быстро, и быстрее того он был приведен в исполнение. Молодого апостола христианского окружила масса разъяренных, готовых к расправе людей с камнями в руках. Юноша пытался в обезумевшей толпе своих земляков отыскать хотя бы одного единственного, кто понял бы его и последовал его словам, но такого не нашлось. Куда бы ни падал взгляд мученика, оттуда в него летели камни, чтобы заставить его замолчать, чтобы обезобразить прекрасный лик того, кто многих обратил ко Христу, чтобы как можно скорее увидел смерть тот, кто своими чудесными словами проповедовал жизнь. Под градом каменьев Стефан испустил дух свой, устремив взор в небеса, которые отверзлись пред его верой и показали ему сияние Божественного престола. Кровь Стефана, пролившаяся за нашу веру, была первой после крови, пролитой на Голгофе. Стефан первым принес себя в жертву вере Христовой. В этом его слава, в этом причина почитания, которое оказывала ему Церковь на протяжении веков, и которое мы, как часть Церкви Христовой, оказываем ему здесь сегодня.
Trouxe.
Мы чтим память о святой жертве Стефана, ибо считаем эту жертву добрым делом ради спасения братьев, считаем поступком, достойным удивления и подражания. Героизм в христианстве всегда ценился очень высоко, он и сегодня дорогого стоит. Быть христианином действительно означает не что иное, как быть героем, то есть быть человеком, готовым пожертвовать собой во имя человечества или ради Бога. Есть люди и у нас, и в других странах, и число их, к сожалению, не уменьшается, которые без устали твердят, что христианская вера изжила себя, потому что призывает людей к самопожертвованию, то есть к тому, что противно природе и законам природы. Природа, как утверждают они, создала человека со многими потребностями. Их человек должен удовлетворять, если хочет жить счастливо. И чем полнее человек будет удовлетворять свои желания, тем счастливее он будет жить. Жертвовать кому-то, что нужно себе, означает противостоять собственной природе. В природе действует один непреложный закон – инстинкт самосохранения. Все, что получает жизнь, стремится ее поддержать. Поэтому тот, кто жертвует от своего богатства, своего здоровья или ума, тот нарушает великий закон самосохранения, которому подчинена вся Вселенная. Как же может немощный человек противоречить этому всесильному закону? Как может мизерная сила человеческая противостоять огромной силе природы? Поэтому призывают эти странные учителя, к которым я отнюдь не испытываю ненависти, но за чье душевное здоровье опасаюсь, давайте повиноваться природе, давайте жить, как живет природа. Заботьтесь только о себе, удовлетворяйте свои желания. Жизнь коротка. Используйте ее на благо себе. По возможности не причиняйте другим зла, но не делайте им и добра. Но представьте, друзья мои, что было бы, если бы все люди стали придерживаться того же мнения. Что осталось бы от общества, от человечества, от культуры? Все должно было бы распасться. Все человеческие ценности были бы утеряны, и человек спустился бы на ту ступень развития, где находятся дикие звери. Ибо дикие звери инстинктивно знают только один закон – закон самосохранения. Однако это не совсем точно. Потому что и дикие звери часто возвышаются над инстинктом самосохранения и демонстрируют порой удивительные примеры самопожертвования. Так лев не поедает один свою добычу, но делится с львицей и детенышами своими. Голодный орел относит в когтях пищу своим орлятам, и к тому же и тот, и другой – подвергаются опасности, когда защищают свое потомство от нападения врагов. Подобные поступки животных нельзя подвести под закон самосохранения. Это инстинктивная или полусознательная, или даже сознательная жертва ради других. Это отказ от части своего блага и своей жизни ради других. Самопожертвование ради потомства гораздо сильнее выражено у человека. Отец семейства отдает детям все свое время, посвящает им все свои заботы, весь труд и все мысли, независимо от того, богат он или беден. Рабочий в шумном цехе крутит рычаги станка, а мыслями находится дома, думая, может быть, о больном ребенке, которого оставил утром в горячечном бреду. Рабочего прошибает холодный пот, и он желает лишь, чтобы быстрее бежало время. Или представьте себе, чем может пожертвовать мать ради спасения больного ребенка? Если б она имела 100 жизней, или если б ей принадлежало все золото мира, или если б она могла собрать все солнечные лучи, она все бы отдала смерти в отплату за жизнь своего дитя. Или возьмите самопожертвование в более широком смысле, не только ради семьи, но ради Отечества. Для любого патриота, будь он крупный собственник, государственный деятель или обычный гражданин, его родина – всегда будет предметом наибольших забот и усилий. Наши герои времен восстания за независимость Сербии заряжали пушки своим серебром и золотом и били тиранов. Гениальные слепцы, воспевавшие героизм сербских воинов, умоляли привязать их к седлам коней и пустить на поле брани, чтобы враги затупили об их кости свое оружие. Или возьмем еще шире все человечество. Например, ученый на некий алтарь возлагает как жертву себя самого. На этом свете, братья мои, мы находимся как бы в лабиринте самых необыкновенных вещей и понятий. На наших глазах повседневно возникают новые формы жизни. Они развиваются и исчезают, а затем появляются вновь. Мы наблюдаем многие загадочные явления природы и не можем ни объяснить их причин, ни понять их смысла. Жизнь наша стала бы светлее и приятнее, если бы нам удалось постичь смысл этих явлений. Ученый весь отдается исследованию непознанного, таинственного. Для него вовсе не существует таких ценностей, какими он не пожертвовал бы ради нового открытия, которое умножило бы человеческие знания и воспламенило бы еще одну свечу во мраке нашего незнания и наших заблуждений. А сколько ученых, людей с хорошим достатком, которые могли бы мирно и спокойно жить по своим домам, но которые отправились исследовать полярные области нашей планеты и нашли свою смерть во льдах? Сколько ученых было погребено в снегах, или поглощено морем, или погибло в диких просторах пустынь? Один известный врач, чтобы со всей точностью испытать, как люди страдают от холеры, испытал это на себе, заразил себя холерными бациллами. Другой ученый, великий социолог, пожертвовал все свое огромное состояние в намерении преобразовать человеческое общество на прочных и справедливых основаниях. Все эти примеры, дорогие братья мои, и бесчетное число других красноречиво свидетельствуют, что самопожертвование не только не противоречит природе, но напротив, оно именно то, что свойственно природе всех разумных существ, что самопожертвование было не только в древние времена, но точно так же совершается и сейчас. И когда наша вера требует от нас жертвенности, это не противоречит законам природы, ибо жертвенность есть основа нашей природы.
Вы слушали чтение глав из книги святителя Николая Сербского «Беседы под горой». И в завершение программы Владимир Заманский читает поучение преподобного старца Силуана Афонского.
Господи, как сам Ты молился за врагов, так и нас Духом Твоим Святым научи любить врагов. Господи, все народы создания рук Твоих, обрати их от вражды и злобы на покаяние, да познают все Твою любовь. Господи, Ты заповедал любить врагов, но трудно нам, грешным, если с нами нет Твоей благодати. Господи, излей на землю Твою благодать, дай всем народам земли познать Твою любовь, познать, что Ты любишь нас, как мать и больше матери, потому что и мать может забыть исчадие свое, но Ты никогда не забываешь, ибо Ты безмерно любишь создание свое, а любовь не может забыть. Господи милостивый, богатством милости Твоей спаси все народы. В нашей православной церкви дано Духом Святым разуметь тайны Божии, и крепка она своею святою мыслью и терпением. Душа православного благодатью научена крепко держаться Господа и Его Пречистой Матери, и веселится дух наш, созерцая знаемого Бога. Но познается Бог только Духом Святым, и тот, кто в гордости своей хочет познать Творца своим умом, слеп и неразумен. Умом мы не можем познать даже и того, как сделано солнце. И когда мы просим Бога сказать нам, как сделал Он солнце, то ясный ответ в душе — смири себя, и будешь знать не только солнце, но и Творца его. А когда познает душа Господа, то от радости забывает солнце и всю тварь и оставляет заботу о земном знании. Смиренной душе Господь открывает тайны свои. Всю жизнь святые смиряли себя и боролись с гордостью. И я смиряю себя день и ночь, и все же еще не смирился, как должно. Но Духом Святым душа моя познала Христово смирение, которому Он повелел нам научиться от Него, и влечется душа моя к Нему непрестанно. О Христово смирение! Оно дает душе неописуемую радость в Боге, и от любви Божией душа забывает и землю, и небо, и вся желанно стремится к Богу. О Христово смирение! Как оно сладко и приятно! Оно только в ангелах и святых душах обретается — а мы должны считать себя хуже всех, и тогда Господь даст и нам познать Христово смирение Духом Святым. Господь, и слава Его, и все небесное познается только Духом Святым. Господь дал нам Духа Святого, и мы научились песни Господней и от сладости любви Божией забываем землю. Любовь Господня горяча и не дает помнить землю. Кто испытал ее, тот неутомимо день и ночь ищет ее и влечется к ней. Она теряется нами за гордость и тщеславие, за неприязнь к брату, за осуждение брата, за зависть. Она оставляет нас за блудную мысль, за пристрастие к земным вещам, за все сие уходит благодать, и опустошенная и унылая душа скучает тогда о Боге, как скучал отец наш Адам по изгнании из рая. Слезно взывал Адам к Богу: «Скучает душа моя по тебе, Господи, и слезно ищу тебя. Воззри на скорбь мою и просвети тьму мою, да возвеселится душа моя. Я не могу тебя забыть, как забуду тебя. Твой тихий, кроткий взор привлек мою душу, и радовался дух мой в раю, где я видел лице твое. Как забуду я рай, где любовь Отца Небесного веселила меня? Если бы мир знал силу слов Христа, научитесь от меня смирению и кротости, то весь мир, вся вселенная оставили бы все другие науки и учились бы только этой небесной науке. Люди не ведают силы Христова смирения и поэтому влекутся к земному, но познать силу этих слов Христа человек не может без Духа Святого, а кто познал, тот не оставит этой науки, хотя бы его обогатили всеми царствами мира. Господи, дай мне смирение Твое, да вселится в меня любовь Твоя, и доживет во мне страх Твой святой. Тяжко жить без любви к Богу. Душе мрачно и скучно, но когда приходит любовь, тогда невозможно описать радость души. Душа моя жаждет стяжать Христово смирение и скучает по нем день и ночь, и иногда криком кричу: «Скучает душа моя по тебе, Господи, и слезно ищу тебя».
На этом мы заканчиваем сегодня передачу «Евангельские чтения», подготовленную братством святителя Алексия по благословению Высокопреосвященнейшего Прокла, митрополита Симбирского и Новоспасского. Если хотите обратиться к нам с вопросами, отзывами или замечаниями, вы можете сделать это по адресу 142-030, Московская область, Домодедовский район, село Ям, улица Школьная, 25. Программа «Евангельские чтения» главному редактору Калинину Федору Валерьевичу. Или звоните по телефону 8 495 980 65 75. Слушайте нас ежедневно в УКВ диапазоне на частоте 72 и 92 МГц с 12 до часу ночи по московскому времени, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Вы можете слушать передачу в сети интернет на сайтах oglavnom.com и radonezh.ru.